В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Отцы – великие теоретики и практики.
Итак, наш сегодняшний отец действительно то имя, которое ассоциируется со славой российской адвокатуры. Но некоторый парадокс заключается в том, что адвокатом герой наш работал совсем немного. Более того, тот процесс, которым он наиболее прославился и остался в истории, он вел не как адвокат. Сейчас мы об этом постараемся рассказать. Как, может быть, вы уже догадались, герой наш сегодняшний – это Анатолий Федорович Кони. Правовед, судебный оратор, прокурор, председатель суда. Один из, я бы сказала, создателей вообще судебной риторики на русском языке как жанра. Если у вас есть доступ к его собранию сочинений, изданному при советской власти, почитайте, откройте на любом месте и почитайте. Это такой русский язык, на который хочется ориентироваться. Кстати, сейчас, по-моему, издается его собрание сочинений более полное. Если действительно так, то это чрезвычайно хорошо. Значит, говоря о биографии нашего героя. А вообще, когда читаешь его биографию, там прослеживается все время такой мотив, что он был слабого здоровья, он болел часто, он там отказывался от назначений, потому что считал, что здоровье его не позволяет это сделать, он не женился, потому что писал, что я не могу быть ничьим мужем, значит, с моими там расстроенными нервами и постоянной занятостью. Он там травму получил в какой-то момент и ходил с тростью. При этом прожил он 83 года. Битая посуда два века живет, хочется тут сказать, непочтительно. И более того, значит, прожил он эти 83 года, умерев своей смертью в 1927 году. В 1927 году это удавалось совсем-совсем не каждому, тем более человеку, который при прежнем режиме занимал достаточно высокие должности. Значит, родился он в Петербурге. Но семья его была московская, такая московская культурная художественная семья, мать актриса, отец, ну, скажем так, театровед, как мы бы сейчас сказали, и литератор, между прочим, крестный отец нашего Анатолия Кони был писатель Ложечников, который «Холодный дом», который «Ледяной дом», прошу прощения, «Холодный дом» — это Диккенс, а «Ложечников» — это «Ледяной дом», исторический роман, такой популярный был в свое время исторический романист русский. Значит, он учился сначала дома, потом в гимназии, потом поступил в Санкт-Петербургский университет, а там закрыли его по причине студенческих беспорядков, и он поехал в Москву и заканчивал юридический факультет уже Московского университета. Значит, его, скажем так, юные и зрелые годы совпали замечательным образом с судебной реформой. Значит, первая его должность была на госслужбе, в, как мы бы сейчас сказали, в госконтроле. Значит, он работал в военном ведомстве по юридической части. Он работал в Санкт-Петербургской судебной палате помощником секретаря. Он был уже чуть позже товарищем прокурора окружного суда. Был товарищем прокурора Харьковского окружного суда потом. И его, скажем так, ну, одна из наиболее высоких должностей, которую он занимал, это прокурор Санкт-Петербургского окружного суда, уже не товарищ, ну, то есть не заместитель, как это тогда называлось, товарищ это зам, а уже сам прокурор. Значит, то есть смотрите, он не адвокат. Наоборот, он государственный обвинитель. В этом качестве он прославился своими речами. Вообще говоря, если понимать прокуратуру так, как ее надо понимать, а не таковой, каковой она бывает по политическим обстоятельствам, то это, конечно, одно из самых благородных работ, какую можно себе представить. Прокурор – это представитель интересов тех, кто не может защищать себя сам. Прокурор – это представитель государственного обвинения, то есть у него нет корысти в процессе. Он, так сказать, не за себя, да, и даже не за своего клиента, а за государство, он представляет общественный интерес. Значит, вот это была его такая, я бы сказала, публичная работа. Он был вице-директором департамента Министерства юстиции и, наконец, председателем Санкт-Петербургского суда, то есть он был санкт-петербургским прокурором и стал председателем Санкт-Петербургского окружного суда. Вот, собственно, на этой должности он и председательствовал на процессе Веры Засулич, которая была оправдана присяжными. Значит, Вера Засулич была террористка, по-другому никак не скажешь, она этого совершенно не скрывала. Она стреляла в петербургского градоначальника Трепова, чтобы отомстить ему за телесное наказание, которому был подвергнут в заключении студент Боголюбов, арестованный за участие в студенческих беспорядках. Очень понятная нам ситуация, прям вот... Все как родное, да. Единственное, что все-таки телесные наказания тогда были хоть каким-то образом оформлены в праве. То есть они, в принципе, существовали. В нашем случае все упражнения со шваброй и иными подручными предметами, естественно, никакого правового статуса иметь не могут. Итак, Кони был председателем суда. Процесс был чрезвычайно громкий политический, за ним следила вся грамотная Россия, то есть, ну, скажем так, вся Россия, которая читала газеты. К нему там, как потом выяснилось из мемуаров, приматывались тогдашние власти, значит, требовали, чтобы он как-то гарантировал, что будет обвинительный вердикт. Он сказал, что ничего гарантировать я не могу. Более того, там сам Александр II чего-то от него там хотел. Министр юстиции предлагал ему, так сказать, за кулисами... предлагал ему устроить какую-нибудь ошибку в процессе, какое-нибудь процессуальное нарушение, чтобы потом можно было это решение отменить. У нас, кстати, это делается сплошь и рядом. Не в смысле процессуальные нарушения, они тоже делаются, а в смысле отмена вердикта присяжных на потом, так сказать, следующей судебной стадии. Чем он сказал, что ничего этого не будет. Присяжные вынесли оправдательный приговор, он ушел в отставку. Значит, в 1907 году он был назначен членом Государственного совета сенатором. То есть он, в общем, скажем так, к концу царской власти подошел вот на этой замечательной должности, на должности сенатора. Значит, он в Госсовете во время Первой мировой войны возглавлял ряд комитетов помощи жертвам войны, помощи беженцам и так далее. Значит, удивительным образом советская власть его не тронула. Ну, мы бы сказали, по причине его высокого морального авторитета, но мы знаем, что советская власть не очень, скажем так, стеснялась такого рода вещами. Тем не менее, его не подвергали никаким репрессиям, все его должности, естественно, были уничтожены декретом о уничтожении судебной системы, который был выпущен в 18 году. Но уже в том же 18 году он стал профессором по кафедре уголовного судопроизводства Петроградского, уже бывшего Санкт-Петербургского университета, и стал очень активно читать лекции. Нельзя сказать, чтобы он принял советскую власть. При советской власти про него это писали, но это не так. Но он не уехал, и он не заперся дома, опять же, несмотря на свой преклонный возраст и действительно, так сказать, переменчивое состояние здоровья, он начал читать лекции. Он читал кому только не, в том числе каким-то революционным матросам, лекции по этике, лекции о праве, значит, лекции о, в том числе, кстати, о литературе. Достоевским он очень сильно увлекался, и эти лекции читал тоже. То есть вот таким вот занимался просвещением. Ну, правда, один обыск у него все-таки советская власть устроила, значит, задержали его, доставили в ЧК, но на следующий день освободили, и даже вроде как извинились. Значит, считается, что он умер, простудившись после чтения лекции в неотапливаемом помещении Дома ученых. Тогда он заболел воспалением легких и умер. Вот такой вот, так сказать, отец. Человек, я бы сказала, человек-монумент, отец, и теоретик, и практик, образец, я бы сказала, судебной совести, образец служения правосудию на разных должностях и даже при разных режимах.
Отцы великие теоретики и практики.
Давайте сразу скажем, сколько отец прожил.
Да, это же самое главное. Это наша основная характеристика. Опять же, мастер-статус в нашей рубрике «Отцы» – это возраст.
Долгожители.
Долгожители, точно. Рубрика «Долгожители». Нет, есть у нас люди, которые, да, жили мало, но мы, конечно, очень особенно уважаем тех, которые сумели в бурных исторических обстоятельствах каким-то образом прожить долго. Итак, 85 лет прожил наш отец. Американский социолог, правда, так сказать, в пользу его скажем, что он и родился в Соединенных Штатах, там же и умер. В этих условиях прожить 85 лет гораздо легче, чем было это сделать многим другим его коллегам в том же 20 веке. В 1897 году он родился, как это попробовал бы он сделать это где-нибудь в Германии, вот, ну, да. И дожил до 83 года, собственно, на территории Соединенных Штатов. Это социолог Эверетт Хьюз. Биография его довольно любопытна, тем не менее. Он сын священника, тот, в свою очередь, сын фермера. То есть вот такая как раз хорошая история приобретения социального статуса через образование. Изучал латынь, французский и немецкий. Почему это важно, станет понятно из дальнейшего его изложения его жизненного пути. Значит, учился в университете, переехал в Чикаго, а потом... Значит, поехал он в Германию. Поехал он в Германию в страшно удачное время. Пробыл там с 30 по 31 год. Угу. Изучал становление фашизма. Тогда еще не очень было понятно, что это такое. Но он, поскольку, почему про немецкий важно, он говорил свободно по-немецки. Это дало ему, так сказать, большие возможности в изучении того, что происходило в этот момент в Германии. И когда окончилась Вторая мировая война, он приехал туда второй раз с большой делегацией ученых американских для того, чтобы посмотреть, что там вообще, осталась ли там какая-то социальная жизнь. Результатом этого стали две работы, которые, насколько я знаю, не переводились на русский язык, а было бы интересно. Одна из них называется «Good people and dirty work» – «Хорошие люди и грязная работа». А вторая представляет собой исследование немецкого статистического ежегодника. И называется она «Случай профессиональной политической нейтральности». Вот вы выпускаете ежегодники статистические. Сколько умерло, сколько родилось, сколько у вас там детей в школу ходит, сколько пуговиц произведено на предприятиях Рейха. А в это время вот творится разное. Какая ваша, так сказать, политическая нейтральность? И возможно ли она при подсчете пуговиц в такое время? Очень, в общем, интересно. Итак, значит, кроме Германии, наш с вами отец Эверетт Хьюз ездил также в Канаду, женился на канадском социологе, мы тоже всегда очень хвалим ученых за их семейные добродетели. Она тоже, между прочим, публиковала исследования и была главным редактором престижнейшего издания American Journal of Sociology, американский социологический журнал. Значит, Чикагский университет был как бы основной площадкой трудов Хьюза. Он изучал отношения межэтнические. Он изучал вот эти самые вопросы социального статуса и социальной маргинализации. Он вообще в молодые годы 5 лет преподавал в школе для иммигрантов. Поэтому его интересовали вот эти вот пограничные, скажем так, пограничные социальные группы. Он считается одним из пионеров социологической полевой работы. То есть вот в том, что касается изучения поля. Помните, мы с вами говорили в нескольких предыдущих рубриках о том, как антропология перешла, социальная антропология перешла от поезда к первобытным племенам, в хождение по родному городу или наблюдение за тем, как играют дети во дворе, с тем, чтобы вот там заниматься этими исследованиями.
Вы это говорили в программе «Знание силы», не в статусе, но в «Знании силы».
В статусе было у нас пара отцов-антропологов, о которых мы тоже говорили, что они...
Вот недавно вы говорили точно в программе
«Знание силы». И в «Знании силы», программе, которую всем советуем смотреть.
Я вот смотрел, видите, поэтому знаю.
Для расширения своего научного кругозора, да, совершенно верно. Итак, значит, про статус. У него была работа под названием «Дилеммы и противоречия статуса». Статус он определяет как определенную, в смысле описываемую социальную позицию, для обитателей которых существуют определенные же права, ограничения прав и обязанности. То есть ваш социальный статус – это то, что признано другими людьми, и то, что ограничивает ваше поведение или, наоборот, дает вам дополнительные возможности. Он же писал о том, что статусов много, и они могут входить с собой в противоречие. Это называется несовместимость статусов. Что такое несовместимость статусов? Когда, ну, например, в профессиональной группе у вас один престиж, а дома вас никто в грош не ставит. Или вы занимаетесь, скажем, престижной, социально престижной профессией, а вдруг происходит такое с вашим социумом, что вам перестают зарплату платить. Mm-hmm. Вот тут вы чувствуете, так сказать, жестокий дисбаланс. Значит, опять же, относительно статусов Хьюз писал о том, что чем, скажем так, лучше устроено, чем разумнее устроено ваше общество, тем больше у вас возможностей поменять свой статус при помощи своих собственных, скажем так, деяний. Но при этом ожидания, то, что он называл идеальным концептом, ожидания относительно того или иного статуса влияют и на то, как люди к нему стремятся или не стремятся, и на то, как воспринимаются обитатели этих статусов. Ну, например, вот какой пример он приводит. Профессор. Мы говорим профессор. Кого себе представляем? Ну, он имел в виду тогда, в 40-е, 50-е годы, когда он это писал, что в основном мужчину себе представляет. Исходя из этого, женщины будут меньше стремиться к высшему образованию, ученым степеням, потому что у них нет даже такого, такой картинки в голове, вот, вот кем я хочу стать, когда вырасту, да, я хочу стать девочкой-профессором. Вот мне не показывали девочку-профессора, мне показывали мальчика-профессора. Кстати говоря, основываясь
на этих... Показывали, более того, в основном дедушку белого.
Совершенно верно, с бородой, да, в белом халате.
Да, и в очках, может
быть. Где я? Бороду у меня нету, халат мне не достать, поэтому пойду я лучше учиться на стенографистку. А, собственно говоря, исходя вот из этих вот положений, Америка очень практичная страна. Они свои теоретические положения всегда конвертируют в что-нибудь практическое. Исходя из этого, во многом у нас весь большой и страшный Голливуд работает над так называемой репрезентативностью. То есть вам должны показывать, опять же, черных врачей, азиатские и наружности полицейских, наоборот, белых бомжей. Вот. Это все вам должно...
То есть не только, но и
да,
тоже.
Но да. И тоже. Для того, чтобы куклу Барби без ноги. Для того, чтобы была репрезентация. Вот поскольку им сказали ученые, дяди, что это влияет на отношение к статусу, то поэтому давайте мы вот эту идеальную концепцию поменяем либо разнообразим. Кстати, вполне разумный подход.
Отцы великие теоретики и практики.
Отец наш сегодня, по-моему, чрезвычайно подходит к обстановке. Во-первых, это французский деятель, скажем так. Нам кажется уместным, раз уж находясь, так сказать, в городе Париже, отдать должное столпам социальной науки, которые происходят именно из Франции. Во-вторых, он обладает тем качеством, которое мы первым делом, так сказать, ищем в наших героях. Он прожил 90 лет. А как вы понимаете, мы не можем обойти стороной такое достижение. Ученые умные, будьте как ученые. А, скажем так, за исключением вот этих вот двух качеств, не хочется сказать, что все остальное там менее однозначно. Но, наверное, скажем, потому что наш герой сегодня автор книги, или, точнее говоря, двух книг, которыми он максимально прославился, которые были любимым чтением, что нам известно, двух таких разных политических акторов, как Адольф Гитлер и Владимир Ильич Ленин. И тот его читали. Из этого, кстати, мы делаем вывод, что изучение теоретического базиса, да, вот некоторые научные основы вашей практической деятельности всегда приносит пользу. Ну, слово «польза» в этом контексте, может быть, не вполне уместно, но тем не менее. Итак, значит, наш с вами сегодняшний герой – человек, я бы сказала, ренессансного разнообразия интересов. Мы его будем сейчас рассматривать как социолога и психолога, и теоретика социальной психологии. Но он также был врач, закончил медицинскую школу, автор, кстати говоря, нескольких трудов по медицине, в том числе первая книга его, вот сразу видно, что человек, скажем так, интересный. А первая работа его называлась так: «Очевидная смерть и преждевременные погребения». «Погребенные заживо». Еще раз, это не роман, да, это медицинская работа. Зовут нашего отца...
Тут просто еще люди спрашивают, почему у нас такая мрачная обстановка.
Да.
Мы готовились.
Да, мы сейчас немножко прошлись по празднично освещенным улицам Парижа, и там веселуха. В России этот праздник теперь цензурируется.
Тыквенный спас.
Тыквенный спас, либо Велесова ночь. А мне присылали, кстати говоря, плакаты, афиши из одного из российских вузов, кстати, медицинского, на котором это называлось тыквенным суаре. Да. Это такие изящные эвфемизмы. Коллега Александра Архипова, по случайности также находящаяся в этом зале, много чего имеет сказать на эту тему. Так вот, значит, опять же, для чтения уютным осенним вечером работа «Очевидные смерти и преждевременные погребения», я думаю, что является наилучшим выбором. Итак, значит, наш с вами Гюстав Ле Бон. Классик социальной науки, один из отцов социологии. Родился в 841 году, умер в 31-м, 1900. 90 лет прожил, еще раз повторю, не всем удавалось, особенно
в те времена.
Особенно в те времена, да, это незаурядное достижение. Прожил всю жизнь во Франции, пережил как-то и Первую мировую войну, но, вот видите, до фашизма не дожил, хотя имел читателей среди соответствующей публики. Значит, начинал как врач. Закончил, стал бакалавром медицины, закончив Парижский университет, вступил в армию во время франко-прусской войны, был свидетелем поражения французской армии и Парижской коммуны. Не поражение Парижской коммуны, а был свидетелем всего того, что происходило во время и после Парижской коммуны, что, как считается, повлияло на его интерес к тому, что стало его основной социологической темой, а именно психология толпы, поведение толпы, поведение масс. Для того, чтобы изучать эту тему, он довольно много путешествовал. Значит, он был в Алжире, который тогда был французской колонией, он был в Бразилии,
и, по-моему, в нескольких других южноамериканских странах. Значит, и он написал на эту тему несколько книг, из которых наиболее знамениты две, они по-русски печатаются обычно вместе. Значит, ну, действительно, можно это рассматривать как единый труд, потому что они вышли год за годом, 894-895 год. «Психология народов» и «Психология масс». По-русски обычно издается вместе и называется, там, например, «Психология масс» только. Значит, что его интересовало, скажем так? Кстати говоря, он был одним из тех людей, которые предсказали наступление атомного века. Он каким-то образом, так сказать, при том, что он дожил только до 31 года, он писал, что вот это вот открытие атома и вообще открытие радиации будет иметь своим последствием изобретение некоего нового, чрезвычайно мощного оружия и одновременно нового источника энергии. Так что да, как это ученые, опять же, ученые умные, слушайте, что они говорят. Психология масс была тогда, ну вообще психология была тогда относительно новой наукой, психология масс тем более. Он был одним из первых, кто говорил о том, что наступает некая эра масс, и что в качестве субъекта власти массы сменяют элиты. Ну, мы сейчас называем этот процесс демократизацией, но этот термин воспринимается как однозначно положительный. На самом деле демократизация выглядит по-разному. Действительно, именно в это время, в переходе с 19 на 20 век, государственное управление и политические процессы из занятия элит, то есть немногих грамотных, членов привилегированного сословия, родственников друг другу, стало делом масс. Почему вдруг массы, так сказать, полезли в политику? Да? Опять же, до всякой эпохи всеобщей грамотности книгопечатания и даже телеграфов, поднимались восстания, устраивались погромы, в общем, какие-то такие всплески спонтанной активности происходили. По части массовых психозов средневековье даст фору, ну, сейчас уже мы можем дать фору много кому, но, так сказать, в целом для этого не нужны были ни телеграм-каналы, ни даже Инстаграм. Но с появлением массового городского грамотного населения, которое требует большего участия политических процессах, чем было, так сказать, достаточно для их предков, действительно происходит вот такое вот расширение. Ну, во-первых, что называется, чтобы не усложнять, расширение избирательного права, появление всеобщего избирательного права. Следовательно, те, кто ищут власти, должны теперь обращаться не к 10 аристократическим семействам, а к широким массам. То, что писал Лебон о психологии массы, о психологии толпы и о том, насколько эта самая толпа жаждет иметь лидера или, как он выражался, вожака, сейчас звучит действительно, ну, скажем так, в общем, понятно, чего Гитлер-то читал это дело. То есть, смотрите, его тезисы основные из книги «Психологии масс». Что характеризует толпу? Чем толпа отличается от любых других просто вот масс людей, которые, не знаю, вместе едут в метро? Анонимность. Никто не знает, кто другой человек рядом. Анонимность ведет к безнаказанности. Распространяемость. То есть в толпе распространяется какая-то информация или эмоция, или убеждение. Он это называл заразностью. Контагиальностью мы это можем назвать, если опять же использовать, наверное, милый его сердцу медицинский термин. И внушаемость. Толпа верит в то, что она слышит, ее можно заставить видеть то, чего нету. Например, евреев в двигателе, да, и, будучи внушаемой, она стремится свои представления, свои идеи притворить в жизнь. Лебон первым сказал, что в толпе человек дичает, то есть он опускается на предыдущую ступень эволюции. Поэтому люди в массе делают то, что никто из них поодиночке или там малой группой никогда в жизни бы не сделал. Потом, выходя из этого поля специфического внушения, люди настолько удивляются, что это они натворили, что они вытесняют эти воспоминания. То есть это был не я, этого вообще ничего не было. Это действительно похоже на то, что мы называем коллективным помешательством. Но далее, что дальше? Лебон писал, толпа не знает сомнений. Она мыслит только крайностями, если вообще мыслит. Массы уважают силу только исключительно. Далее. Идеи толпы, идеи, овладевающие толпой, носят всегда категоричный характер, то есть не знают оттенков и не имеют связи между собой. То есть толпу не смущает разрыв логических цепочек. Значит, наши братья в Газе страдают от израильской военщины, поэтому мы должны пойти и не допустить того, чтобы самолет из Израиля прилетел в Махачкалу. Какая связь, что здесь, так сказать, причина, что следствие, непонятно. Рассуждения толпы основаны на ассоциациях. Толпа воспринимает образы скорее, чем идеи, а формулы, облеченные в слова, избавляют толпу от необходимости думать. Толпа, так сказать, направляется теми, кто дает ей, опять же выражаясь языком Лебона, прельщающую ее иллюзию. И этот кто-то – это вот этот самый вожак. Его основное свойство – это не ум, талант, не что-то, а энергия и убежденность в том, что он сам говорит. То есть толпа идет за фанатиком, если проще формулировать. Вот опять же Гитлер читал это в тюрьме, как он описывает в своей книге «Майн кампф», запрещенной в Российской Федерации, а Ленин тоже это дело читал. Смотрите, с одной стороны, опять же, глядя из нынешнего века, легко услышать в этом раздражение члена образованного сословия, которые теряют монополию на политическую власть и влияние. Да, конечно, толпа – это всегда не мы, это кто-то другой. Да, вот эти вот дикари, которые воспринимают только картинки, это всегда они. Мы-то умные, мы-то хорошие, нам можно доверять государственное управление, а вот этим вот нельзя ни в коем случае. А при этом, что еще, так сказать, несколько дискомфортно читать нынче, так это то, что Лебон, будучи человеком своего времени, вполне развивал расовые теории. Основу цивилизации составляет душа расы, сформированная наследственными накоплениями. Значит, накопление тут – это не сбережение, я так понимаю, а все-таки, так сказать, наследственность. Да? Эта самая душа расы также прочна и не подвержена изменениям, как и анатомические признаки расы. Ну вот менталитет во всей своей красе. Прям, да. Менталитет. Сформировался и не меняется, только воспроизводится. Значит, есть ценности латинских народов, есть ценности англосаксов. А знаете какие? Ценности латинских народов – подчинение сильной деспотичной власти. А ценности англосаксов – приоритет частной инициативы. Убедительно, да, прям до невозможности. В общем, что тут скажешь. Не все, скажем так, не все тексты хорошо старятся, как это называется. Но, значит, вместо того, чтобы придираться к тому, что люди 100 лет тому назад не разделяли наших с вами стилистических предпочтений, давай еще лучше извлечем из этого то, что можно из этого извлечь. Как человек, который вообще сформулировал наличие такой общности, как толпа, как масса, как человек, который предсказал, что вот эти массы, эти толпы в истории следующего века будут играть ключевую роль, Лебон действительно является, так сказать, отцом, заслуживающим места в нашей рубрике.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец наш, как вы уже, наверное, заранее могли бы догадаться, отвечает той базовой характеристике, которой мы требуем практически от всех своих отцов. Он прожил 88 лет. И также, это второе, не такое обязательное, но позитивное условие, был на одной жене женат всю жизнь. Мы такое тоже всегда отмечаем. А люди, посвящающие себя науке, как-то вот, во-первых, живут долго, во-вторых, действительно имеют склонность к семейным добродетелям. Родился он при этом в 907 году на территории тогдашней Российской империи в Варшаве, царство Польши. Как вы понимаете, человеку по имени Соломон, который родился в 7 году в Варшаве, не так просто прожить 88 лет, но ему удалось. Удалось это ему, конечно, в основном благодаря тому, что в 20-м году он переехал в Соединенные Штаты. Наш сегодняшний отец – это знаменитый психолог, преподаватель, классик психологической науки Соломон Аш. Автор знаменитых экспериментов по измерению человеческого конформизма или, как любят говорить психологи, конформности. Итак, родившись в Варшаве и эмигрировав в 20-м году в США, он в городском колледже Нью-Йорка получил степень бакалавра, а магистерскую и докторскую уже в Колумбийском университете, изучал там гештальт-психологию. Соответственно, дальше вся его жизнь была связана с преподаванием и с занятиями наукой. Значит, он еще также известен как человек, который выучил Стэнли Милграма, другого герои нашей рубрики «Отцы», это Милграм, который тоже проводил эксперимент по конформности,
сказать,
но пожестче.
Вопросики сейчас... потом были-то.
Были вопросики, сейчас расскажем. Расскажем про эксперименты Аши, и вы увидите, как эксперименты Милграма из него на самом деле вырастают. Значит, в 51 году была издана такая коллективная монография под названием «Группы, лидерство и люди», в которой Соломоном Ашем была написана глава «Воздействие группового давления на изменение и искажение суждения». Вообще, как вы, наверное, могли заметить по целому ряду наших отцов из этой рубрики, вот в эти послевоенные годы и философия, и политология, и социальные науки в целом, и психология, конечно, тоже пыталась ответить на вопрос, почему люди ведут себя так, как они вели себя в первую половину 20 века. Вот что, как это, что с ними не так? Или наоборот, что с ними так? И целый ряд понятий, которым мы сейчас оперируем, были рождены сначала как теории и потом экспериментально подтверждены именно тогда. Итак, знаменитый эксперимент Аша состоял в том, что подопытных сажали в группу из 8 человек. То есть вот у нас один подопытный и 7, как потом выяснялось, но он об этом не знал, подсадных актеров. Дальше участникам демонстрируется какая-то простейшая картинка, дается простейшее задание. Ну, например, вам показывают одну карточку с вертикальной линией, а потом вторую карточку с тремя линиями разной длины, из которых одна совпадает с длиной линии на первой карточке. Значит, дальше вас спрашивают, какая из трех линий на второй карточке имеет такую же длину, как линия на первой карточке. Ну, то есть вот вопрос на такую, так сказать, базовую нормальность. При этом надо сказать, что испытуемым говорили, что это проверка зрения. Да. Таких карточек показывали 18 пар. Значит, нужно было таким образом ответить на 18 вопросов, и испытуемый отвечает последним в группе. Он последний из 8.
То есть он видит, как ответили предыдущие.
Естественно, в этом вся и в этом, собственно, весь эксперимент. Он видит, как предыдущие 7 отвечают на этот вопрос, очевидно, неправильным образом. Значит, дальше.
А одним и тем же или разными неправильными?
Значит, да, они дают один и тот же, вот, один и тот же неправильный ответ. Это важный момент, да, действительно. Итак, значит, были вариации, когда, например, из 18 случаев в 12 все отвечают неправильно, вся рота идет не в ногу, а в остальных 6, значит, они отвечают правильно. Значит, что у нас получается? В ходе этого и подобных, потому что Аш делал всякие вариации, экспериментов, расклад конформистов, то есть тех, кто думает, наверное, со мной что-то не так, это у меня, значит, зрение как-то перекосило, и присоединяются к большинству, и тех, кто продолжает настаивать на очевидном для него, составляет 75-25. Что-то нам это напоминает. Вот это вот знаменитое соотношение, известное как соотношение Парето, 80-20, 75-25, оно действительно, видимо, как, опять же, как последовательность Фибоначчи, отражает какую-то глубинную закономерность вообще в живой природе. 80% работы делаются 20% работников. И так далее. Вот в целом ряде случаев мы почему-то мы сталкиваемся вот именно с таким раскладом. Значит, что еще, что называется, какие интересные вариации? Люди с аутичными чертами не слушают никого, а говорят исключительно то, что они видят своими глазами. На них вот этот вот весь конформизм, характерный для нейротипиков, не действует. Почему? Ну, это понятно почему, да? Конформизм, как мы чуть подробнее скажем, забегая вперед в следующей рубрике, это, собственно, наша вот социальная прошивка, нейротипичность ровно в этом и состоит, что люди, так сказать, нормальные, заточены природой на то, чтобы жить с другими людьми в максимальной гармонии. Или, проще говоря, чтобы получать одобрение своей группы. А вот те, которые не нейротипичные, им это все совершенно безразлично. Это делает их социальную жизнь чрезвычайно сложной, но делает их, с другой стороны, совершенно бесценными в качестве вот именно что экспертов. Что еще интересно? Значит, интересно следующее. Если нужно было давать ответы в письменной форме, а не в устной, количество правильных ответов резко возрастало.
Ух ты!
То есть, понимаете, социальная природа ошибки очевидна. Люди говорят это не потому, что они считают, что... Не потому, что они искренне полагают, что группа права, а я заблуждаюсь.
Не как-то неловко им.
Да, они не могут сказать вслух, вы все дураки и не лечитесь. Да? Значит, а я один понимаю. Но когда у них есть возможность, так сказать, не оскорбляя чувства окружающих и не вызывая их потенциальную враждебность, все-таки дать какой-то правильный, то они дают правильный ответ. Значит, смотрите, что еще резко снижает количество конформных ответов? Присутствие того, что называлось у экспериментаторов true partner, верный партнер. Значит, если есть еще один человек в группе, хотя бы один, который подтверждает очевидное, то количество ответов, совпадающих с большинством, снижается до 5%. 5, 75. Понимаете, да? Значит, давайте еще раз повторим тот трюизм, который мы столько раз повторяли. Люди не меняют свое мнение, или, точнее говоря, свое поведение под влиянием фактов. Фактами вы можете их хоть обсыпать. Им эти факты безразличны, они хотят быть хорошими. Но если вы им предъявляете не факты, а человека, себя, например, эти «вот я существую, считаю так», и меня еще никто не побил за это. Ну или даже если побил, то мне это все равно, потому что есть вещи поважнее. Вот тут у нас уровень конформизма снижается, еще раз повторюсь, с 75 до 5. Это довольно поразительный результат. Значит, если наш true partner, истинный, так сказать, верный друг, в середине эксперимента уходит, то все возвращается назад. В общем, все понятно более-менее, да? А ученик Эша Милгрэм пошел дальше учителя.
О, да.
Он заставлял испытуемых бить невидимого им неизвестного человека током, если тот давал неправильные ответы на вопросы. То есть тут типа у вас зрение проверяют, а в варианте Милгрэма вы как бы работаете, так сказать, учителем или проверяющим, надсмотрщиком для невидимого человека, которого не существовало на самом деле, который должен выполнять задание. Если он выполняет задание неправильно, вы бьете его током, и чем больше он дает ошибочных ответов, тем сильнее вы его бьете током. Там тоже были увлекательные вариации, о которых мы говорили, когда говорили о Милгрэме. Давайте только напомним маленькую деталь. Значит, тоже резко снижается эта самая свирепость надсмотрщика, его готовность бить током незнакомого человека, если указания даются ему по телефону. Если даются лично, конформизм возрастает. И возрастает конформизм, если указание дает человек в белом халате. Если он в гражданской одежде, то конформизм становится несколько ниже. Опять же, представьте в этом месте, что дает указание человек не в белом халате, а в военной форме. И что вы тоже в военной форме. Есть ли такое действие, которое вы бы не совершили, когда вам скажут это сделать, и вы увидите, что все окружающие, ваша малая группа, делает то же самое.
Отцы великие теоретики и практики.
Сегодня в рубрике «Отцы» делают действительно отца.
Да, поэтому у нас сегодня в этой рубрике у нас будут матери, причем матери у нас будут, так сказать, коллективные. А наши сегодняшние матери – это участницы демонстрации на Розенштрассе, знаменитого протеста на Розенштрассе, который состоялся между февралем и мартом 1943 года в Берлине, не так далеко от того места, где мы находимся. А улица эта, Розенштрассе, насколько я понимаю, существует, это неподалеку от Александерплац. То здание, вокруг которого все это происходило, было разбомблено. В скором времени после этих протестов, сейчас расскажем, как это было, но на этом месте стоит такая в розовый цвет покрашенная памятная колонна. Итак, демонстрация на Розенштрассе – это крупнейшая и, в общем, довольно уникальная массовая акция протеста в нацистской Германии. Протеста именно против каких-то действий режима, против государственной политики. Что там вокруг этого происходило? Какой был контекст? Значит, в 43-м году, это начало 43-го года, происходит окончательная зачистка Германии от евреев и, в частности, Берлина. Значит, в течение 43-го года, согласно планам Геббельса, который был у нас гауляйтером Берлина, и Берлин должен стать городом Юденфрай, соответственно, городом свободным от евреев. И задерживаются для отправки в трудовые лагеря, в том числе те евреи, которые смешанного происхождения или которые имеют жен не евреек. Значит, их около 2000 человек забирают и размещают их вот в этом самом здании на Розенштрассе. Это бывшая еврейская богадельня. Ну, значит, дом престарелых, который, соответственно, используется теперь в качестве такого detention center, как мы бы сейчас сказали, центра задержания, но такого типа, как в Москве, на Сахарова. Значит, их туда всех свозят, 27 февраля это начинается. Всего в целом было схвачено около 8 тысяч человек. Именно в здании на Розенштрассе было около 2 тысяч. Это вот как раз такие члены этих смешанных браков. Их жены стали приходить к этому зданию и сначала, видимо, просто из соображений посмотреть в окно и попытаться что-то узнать о судьбе своих мужей, а потом, увидев, что другие люди тоже там стоят, они стали там оставаться. Они стали там оставаться и что-то время от времени выкрикивать. Одни люди уходили, другие приходили, полиция призывала их разойтись, они как бы отходили на соседние улицы, потом возвращались, и это продолжалось несколько дней. Значит, там были не только жены, но и мужья, и другие близкие люди, значит, какие-то другие родственники, ну вот образовалась такая толпа из нескольких сотен человек. А дальше СС и, соответственно, Геббельс встали перед дилеммой, что делать. Что с этими людьми, так сказать, поступать? Разгонять, не разгонять, как-то разговаривать с ними.
Это же не фашисты, что ли?
Да, действительно. Вы знаете, вы удивитесь, они такие были фашисты. Но задумались даже и они. И почему задумались? Задумались вот по какой причине. Значит, в сохранившейся ведомственной переписке пишет, в частности, Геббельс следующее, что они же, опять же, вот эти самые женщины, они же не протестуют против режима. Они стремятся к сохранению семьи, а семья – это такая традиционная нацистская ценность. Mm-hmm. Как же вот быть-то бы с этим? Если, значит, их сейчас начать разгонять, то это нельзя сделать незаметно, центр города, народ кругом ходит. А, значит, Геббельс приказал сразу поставить, опять же, блок на негатив, есть его распоряжение о том, чтобы никто про это не писал, но все равно шило в мешке не утаишь. А, кроме того, опять же, дату, обратите внимание на дату, 43-й год, начало 43-го yeah. года. Значит, он пишет,
не
что
сказать,
вас...
чтобы везде наступает.
Не сказать, чтобы очень хорошо идут дела. Он пишет, что вас особенности в такое критическое время, имеется в виду, что битва под Сталинградом как-то пошла что-то не совсем так, и вот критическое время в особенности необходимо национальное единство демонстрировать. А тут национальное неединство демонстрируют кто? Не какие-то отщепенцы, а наши же арийские женщины, матери семейств. Вот как мы выглядим на этом фоне, да? Значит, он там сердится, пишет, что вот, мол, ваших офицеров нельзя на 10 минут оставить, они политически ничего не понимают, не имеют политграмоты. Вот, в общем, тут типа проблемы нам устраивают. А, кстати говоря, одна пауза наступила в этой длительной демонстрации 1 марта, потому что британцы бомбили Берлин. Британская авиация. А британская авиация, значит, как-то особенно решила разбомбить Берлин пободрее, потому что это был праздник в честь Люфтваффе, день авиации. Поэтому, значит, бритиши решили, что надо отметить. Соответственно, в воспоминаниях этих женщин можно прочесть, что про их чрезвычайно смешанные чувства, они, понятно, как относились к нацистскому режиму в это время, им хотелось, чтобы всех разбомбили, к чертовой матери. С другой стороны, а это здание, если по нему попадут. В общем, опять же, чувства смешанные. Что дальше придумал у нас Геббельс, большой политтехнолог? Значит, он решил, что, во-первых, поскольку мы тут выглядим не очень шикарно сами по себе, кроме того, в этой ситуации, критической ситуации, единство народное нужно нам как никогда, то мы давайте, значит, этих людей все-таки выпустим. И что получается? У нас, значит, СС разжимает свои железные челюсти и выпускает, ну вот по историческим свидетельствам, практически всех из этих 2000 человек, выпускает их обратно. Правда, надо сказать, значит, их не то чтобы прямо совсем отправляют домой, потому что они должны были все равно участвовать в принудительных работах. Mm-hmm. Да. Зарегистрироваться в трудовой службе и под руководством имперского управления объединения евреев в Германии, было такое подразделение, они должны были все равно работать. Но они в этих работах в Берлине должны были заменять так называемых полных евреев, которые все давно уже к тому моменту были отправлены в лагеря. Вот такая история этого протеста. Как вы понимаете, и в то время, и после, как это, разные оценки этого звучали. Были ли эти женщины действительно противниками нацистского режима? Или они только по поводу своих мужей беспокоятся? А вот они своих мужей выцарапали, а чужие мужья, которые евреи, мужья евреек, они отправились в лагерь, большей частью там сгинули. Значит, из этих 8 тысяч, 6 тысяч, вот две у нас на Розенштрассе, а 6 тысяч, значит, где-то в другом месте, они уехали все в Освенцим. И, как вы понимаете, мало кто из них выжил. Но, тем не менее, это был, еще раз повторю, уникальный, практически единственный протест в нацистские времена. Протест, перед которым спасовало само СС. Поэтому мы это сейчас вспоминаем. Последнее, что скажу, одна вот из этих женщин, чьи воспоминания мне попались, она говорила, что если бы мы тогда стали думать, будет от этого польза или нет, мы бы не пошли. А мы типа не подумали, просто пришли и все. Никто не организовывал, я не знала, что там кто-то еще окажется. Я сама пришла, смотрю, другие люди пришли. То есть если думать, будет ли из этого польза, ты не будешь это делать. Это правда.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».